Будда в городе подкаст. Дхарма военного времени.
Вот.
Ну, в общем, я хочу просто тогда сказать, что вот наша с тобой вторая встреча в рамках, собственно, этого подкаста. И ну и вот, это будет продолжение, как я надеюсь, вообще в целом нашего разговора и продолжение каких-то всех разговоров сейчас на тему, как мы проживаем это время. Вот, и просто в прошлый раз, если я там тебя больше спрошу, то в нашей уже переписке ты сказал, что хотел бы чуть побольше меня поспрашивать, но в целом мы можем говорить, как пойдет в каком-то режиме диалога. Мне бы хотелось именно так.
Да. Вот. Сейчас я повторю то, что ты сказал. Здравствуйте, друзья. Сегодня в подкасте «Дхарма военного времени», наверное, известный вам человек, Валера Верязкин. Вот. И с Валерием я встретился заочно, точнее, с его сайтом «Будда в городе», а потом уже в Фейсбуке, и видел его подкасты, даже подглядел кусочек его занятий. Вот. И у меня есть вопрос. Валерий, Валера, во-первых, привет.
Привет,
во-вторых, а как бы ты себя представил как человек? Потому что, когда я говорю, вот он преподаватель там, медитации, или ведущий подкаста, там, организатор известного сообщества, это все задает какие-то рамки разговора уже. А мне интересно, вот кто ты? Кто ты? Как бы... Как, кто ты здесь сейчас? Как, кем ты себя ощущаешь?
Да, это, в общем-то, всегда, мне кажется, всегда это контекстуально, кто мы здесь сейчас, да, кто мы в отношениях. Потому что, мне кажется, любая идентичность, она проявляется именно в отношениях с чем-то или с кем-то. И вот мы с тобой разговариваем, но здесь я, в первую очередь, твой товарищ. Вот как вот мне бы хотелось, во всяком случае, как я себя чувствую, переживаю. Как сказать, товарищ и такой попутчик, вот, не сопутчик, попутчик. Ну, в том смысле,
житель,
что...
житель по планете.
Да, ну, попутчик скорее вот по духовному поиску, потому что, судя по нашим с тобой вообще, нашему общению, не только вот тому, которое было записано здесь, но и которое осталось без записи, ну, мы во многом близки именно в какой-то своей мотивации к жизни, в жизни. И вот, когда духовный поиск, в смысле каких-то поиск каких-то очень важных и главных вопросов, он становится определяющим вообще, определяющим всю жизнь. И дальше уже все остальное, вся жизнь как подстраивается под нее. Поэтому и здесь, в общем-то, я вот как бы здесь в контексте нашего с тобой разговора я бы хотел быть товарищем тебе и попутчиком в этом, да, пути нашем. Ну, а вот для тех, кто слушает, ну вот я создатель этого проекта «Будда в городе», где умещается более-менее моя жизнь. Опять же, это и моя практика, и ну, весь я вам во многом, да, почти весь. То есть какие-то небольшие остатки меня не в других местах расположены. Ну, там, не знаю, мои отношения там, не знаю, с моей семьей, например. Да, это все-таки в большей степени в других местах. А вот в
если
городе...
Если точнейший вопрос, да, можно, да, я тебя перебью?
Да, Миш, конечно.
Вот. А не чувствуешь ли ты эти рамки узкими для себя?
Какие эти?
Не хватит «Будда в городе» проект, «Дхарма военного времени», не знаю, ведущий практики. Не чувствуешь ли вот эту рамку узкой для себя, что, может быть, ты бы хотел... Ты сказал просто, вся жизнь в основном в это умещается.
Угу. Нет.
Может быть, что-то выпадает или есть некая стенка, которая выстраивается временем, который ты тратишь на проект. А ты хочешь туда, за эту стенку, ты хочешь скакать на лошади по монгольской степи, например, да? Или писать прекрасные программы, помогающие человечеству.
Нет, ну, на лошади я не хочу. Если бы я хотел на лошади, оно бы, как, наверное, я думаю, как раз уместилось бы в городе. Я говорю, что есть какие-то небольшие части, ну, другие, которые не входят. Ну, в смысле, что для меня, может быть, в других контекстах они большие. Но, ну, скажем, вот мои отношения с семьей, с моей девушкой, с которой мы живем, да, то есть, понятно, что это какие-то мои части, которые я не демонстрирую, вот, которые я не обращаю вот к людям, которые здесь сейчас слушают там нас, да, и к тебе даже сейчас. Вот, то есть, они у меня скрыты, я не особо, ну, то есть, я и не скрываю особо ничего, просто я не чувствую какую-то уместность сейчас, зачастую. Вот показывать всю свою жизнь, как она есть. Зачем? Как, да? Вот. Но большая часть именно моих таких, моей ценностной основы, она как раз умещается в Будду в городе, поэтому для меня как раз важно, чтобы он был широким, этот проект, да, что там не только, скажем, про медитацию, это вообще про жизнь и про мои встречи с другими людьми. Это какое-то пространство, где как раз я могу встречаться с разными людьми и, ну, и с самим собой тоже. Вот, поэтому мне очень бывает сложно как раз с определением такой вот, знаешь, идентичности какой-то вообще, да, вот, а кто я вообще? Ну, у меня нет на это ответа, на этот вопрос. Но у меня есть ответы вот в контексте определенных отношений. Вот по отношению к тебе я это и это, да?
Там. Ну, да, просто я задал этот вопрос, потому что есть масса же вариантов ответа, да, я просто человек, я живое существо, и здесь я никакой не ведущий, там никакой не автор. Или, например, я здесь как мужчина, да, как партнер там своей девушки, и в этой роли я перед вами.
Ну, вот. Здесь я точно не... С тобой, Миш, я не как мужчина.
Со всеми зрителями. Вот. Ну, потому что есть, как это, подкасты, где... Люди делятся своим опытом, там, профессиональным, личным или еще каким-то. Ну, окей, я понял.
Ты знаешь, сейчас я просто вспомнил как раз анекдот, но он такой старый, да, ты, может быть, его знаешь, как там стоит лягушка, и так это, ну, в болоте там, и ножкой так по воде водит, и мужик идет и спрашивает: лягушка, вода-то холодная? Говорит, я, между прочим, здесь не как градусник, а как женщина стою. Вот, так что я здесь не как мужчина.
Как градусник, да, скорее. Слушай, неожиданный вопрос. А ты верующий человек? Что бы это ни значило, веришь ли ты в высшую силу, там, Бога? Что бы это ни значило, ты верующий человек?
Ну, я понимаю, что, я понимаю, мне кажется, о чем этот вопрос. Я, опять же, никогда не мог на него точно ответить, потому что и не очень всегда понятно, что как меня услышат, в какую парадигму этот ответ поместит слушающий. Потому что я могу сказать, что я не верю в общепринятом смысле, когда, ну, или в каком-то, не знаю, не, может быть, это как раз не общепринятый смысл, а какой-то, ну, один из смыслов, с которым я часто встречаюсь, это что... Вот я не знаю насчет высшей силы, но мне хочется в нее поверить. Ну, собственно, само слово «вера», оно про это, да, во многом что. Вот я не знаю, но мне так хочется, чтобы это было, что я буду верить в это. Вот. А я просто исходил все-таки из точки, когда я точно не знаю. И вот, собственно, духовный путь, то он, наверное, и запустился во многом вот с этим вопросом. А вот это есть я, вот это, ну, как бы я помню, с чего он начался, собственно, с моей какой-то встречи, такой внутренней встречи со смертью. Я просто осознал, что я вот смертное существо. И он неизбежно повлек вот к поиску ответов, и что, и зачем это тогда вот это все. И
Умирать не хочется.
дело не в этом. Дело скорее зачем, да, вот зачем жить и зачем умирать? Зачем это появился здесь вообще? Что это значит вообще? Даже не просто зачем, как какая-то задача, да, моя миссия там, а что это значит вообще, что я здесь появился? И
Да, это точнее, мне кажется, вот этот вопрос точнее, чем зачем.
да, и то есть здесь сразу влечет, значит, я появился, что это значит? Сразу же это влечет, а где я появился? Вот это что такое вообще, где я сейчас? Вот этот мир, эта вселенная, вот что это такое вообще? У меня есть на этот,
Что за хрень?
да, у меня есть на
Что за
этот
хрень?
ответ на этот вопрос. Нет у меня его. Мы называем это вселенной, но что это вселенная? Это слово, планета, это слово. А что это? Что реальность? Мы говорим реальность. Я появился в реальности. Вот меня не было в реальности, потом я появился. А что это такое? Я знаю разве? И вот и дальше, ну как я начал искать, понятно, как можно тут искать, где эти ответы искать? Ну в советское время где там их можно было в маленьком городке? Где их можно искать? Каких-то в библиотеке. В советской библиотеке, причем в маленьком городке. Вот. Но как достаточно быстро я наткнулся на какие-то книжки, при том, что это еще раз, Советский Союз, это цензура страшная, но какие-то, не знаю, там, сказки Древней Индии какие-то. Да даже сказки, как их, греческие мифы. Да, даже вот это, как вот какие-то истории, которые начали обращать мое внимание на что-то, что почему-то начало влечь, да, вот это вот какой-то зов. Вот я понимаю, что это надо куда-то туда идти. Вот не в науку я пошел в такой вот, ну, в научный мир, а, в общем-то, начал заглядывать в то, что называется религиозный мир, духовный мир. Хотя сами формальные религии меня как-то формализованные, меня скорее отвращали, да, вот, ну, как-то мне все
Но
это
ты туда
религиозное.
погружался, я не знаю,
Ну, то есть,
индуизм, христианство.
конечно, у меня основной мой поиск начался, ну, вот, реальный поиск, когда уже с перестройкой и уже в более-менее в каком-то взрослом состоянии, ну, как вот после 20 я пришел из армии, и это совпало с тем, что все, уже все изменилось, страна изменилась, информация, значит, хлынула, и не только какая-то теоретическая информация, хотя я тут начал читать, что-то читать, тогда, значит, уже я там какие-то вот из каких-то предыдущих вот этих своих там книжек нахватался с каких-то названий, там, дзен-буддизм, и журнал «Наука религия» был тогда, вот через него там что-то узнавал, да, вообще какие-то вот названия, и это мне почему-то вот как-то звало. Я еще не чувствовал этого, не понимал, как это, да, что это, зачем это, но туда почему-то меня толкало, вот какая-то, не знаю, интуитивное какое-то переживание, чувство. Вот, а потом, собственно, уже когда начался путь действительно реальных каких-то техник, практик, каких-то изменений сознание, когда вот разворачивается внимание внутрь, то дальше я все больше и больше встречался с опытом, который точно не умещается у меня, вот такое обыденное восприятие, когда нет, вот в которой как будто нет высшей силы, вот той, которой ты говоришь. И тогда как бы я просто убедился, то есть, понимаешь, вот поэтому я говорю, что слово «верю» мне не подходит здесь, мне подходит, что я знаю. Но знание, оно такое вот, все-таки не фанатичное. То есть для меня важно оставаться агностиком и всегда, ну, думать, что, а может, вообще это все это моя галлюцинация, ну, как бы все вот эти вот мои внутренние духовные опыты. Но ведь и это может быть галлюцинация. Вот мы с тобой говорим, а я что, знаю, что ли, что ты вообще реальный, ты кто такой вообще? А вот эта камера – это не галлюцинация, а вот этот стол – не галлюцинация. У меня и по поводу этого тоже нет никаких, в общем-то,
вопрос.
100% ответа, да.
Ну, если ты ничего не знаешь, то зачем обращать фокус вовнутрь? Зачем обращать фокус вовнутрь? Чем этот внутрь лучше, чем наружу? По крайней мере, снаружи приходят какие-то, ну, явно влияющие данные, там, пища, вот, война, там, люди, есть взаимодействие с ними. То есть, ну, это как бы по Марксу, да, реальность данная нам в ощущениях. Не какая-то там метафизическая истинная реальность, а просто, ну, то, что, то, что есть. Субъективно то, что есть. Зачем обращаться вовнутрь? Что там можно найти?
Это, я не знаю, зачем. Но в смысле, что я этого не выбирал, условно говоря. Вот это включилось там, в 10 лет и не останавливалось за это время. Вот у меня сейчас 54. Не останавливалось. То есть это просто встроенное в меня нечто. Вот это то, что можно назвать зовом. Да? Вот оно меня зовет. Оно мне говорит, что вот смотри сюда, это важно. Почему важно? Не знаю, ну это, знаешь, как с любыми ценностями, но для одних людей... Вот мне еще важно, например, путешествие вообще. То есть вот мы тут с моим другом Сашей Гершоном все обсуждаем тоже тему идентичностей. Ну и вот последний как раз наш разговор был, мы говорили о том, что вот есть люди как бы по умолчанию в большей степени домоседы, или такие оседлые, можно их так назвать, а другие... Намады, ну вот эти кочевники. Почему так? Понятнее. У меня в семье все оседлые, все, для всех важен семья, дом, значит, там насчет сидеть на одном месте, куда, чтобы там они куда-нибудь выехали, да, а я не могу на одном месте. Ну, значит, что я, даже если я на одном месте физически, я все равно куда-то внутренне путешествую. Вот мне вот важно это путешествие. Почему? Понятия не имею. Потому что во мне почему есть это. И я думаю, что любой человек, вот, всматриваясь, ну, вообще в себя, то есть в любом случае какое-то всматривание, какая-то интроспекция необходима, ну просто вообще осознавать, что вообще, чего я хочу вообще, чего хочу. И он может обнаружить этой склонности, тенденции. Почему у меня, для меня стал важен духовный поиск, я понятия не имею. То есть, так же, как я думаю, что большинство людей, у кого это включилось в какой-то момент, они могут это рационализировать как-то, но не смогут глубинно ответить. Потому что мы все равно придем в точке, какой-то точке, когда мы скажем, да, потому что.
Мне кажется, мы все равно всегда возвращаемся к точке неведение к точке вопроса, какой бы мы ответ ни подобрали, там, реально это, нереально. Почему меня вообще этот вопрос интересует? Зачем знать зачем? Зачем знать, что это, если оно уже есть? И все равно тут есть некая неизвестность. А что это за зов, который ты переживал? Откуда он взялся? Зачем? Что такое зов?
Да, то есть это все эти вопросы, это какие-то предельные вопросы, где вот, ну, я их определяю как архетипы, да, то, что больше меня точно как личности, где, ну, как-то вот это но вот эта архетипическая конфигурация, что ли, вот личностей как раз, она у всех может быть разная, там, какая-то своя, да, потому что какие, ну, вот как я говорю, что, например, для меня, у меня нет ценности такой оседлой жизни, постоянства какого-то, а для другого человека она есть. У меня нет ценности там семьи вот такой, чтобы дети были, чтобы род продолжался. Как бы просто нет этого вот как в какой-то моей записи внутренней и программного обеспечения. Такого не было никогда и нет. Вот, но зато у меня другие ценности. И ведь это же все как ну, вот можно назвать архетипическим каким-то такими, как сказать, ну, архетип, да, вот нечто, некая программа, условно говоря, которая меня движет. Вот у меня была эта программа поиска внутреннего и там духовного поиска, и она работает, и следуя за ней все-таки, движусь по этим пути, я вот как раз, если вернуться опять к тому вопросу, я обнаруживаю вот эту высшую силу, который больше меня, который мне сейчас уже как нет необходимости верить, потому что у меня есть некое переживание, связанное с ней. Хотя, как я говорю, что я оставляю еще такое, ну, какое-то в бэкграунде, какое-то знание, что это может быть как бы каким-то, ну, моей галлюцинацией. Но, как я уже сказал, галлюцинация может быть все, что угодно. Это реальность, которую я могу пощупать, она не меньше может быть галлюцинацией, чем вот тот опыт и каких-то встречей, ну, условно, встречей с Богом или с высшей силой, он для меня настолько же реален, как вот этот стол. И настолько же нереален, получается. Ну, как равноценно. Ответил на вопрос, верующий человек или нет? Не знаю.
Да, но... Ладно, этот кусочек вырежешь. Я задумался. Следующий вопрос. Я их не готовил, они у меня спонтанно рождаются. Мне кажется, важно практику диалога было бы, и это мое упущение, начать как любую практику, как практику чистки картошки, медитации, мытья посуды, начать с внутреннего пожелания. Ну, или с внешним, неважно, чтобы и ты, Валера, и я, и все нас слушающие были счастливы, свободны от страданий, от болезней, от депрессии, от моральных страданий, чтобы люди избавлялись от вражды. Вот. И не только люди, а все живые существа в конечном счете. Вот.
Спасибо, Миш. Я могу кусочек...
Хорошего прослушивания, да?
Переставить сначала.
У меня к вам, Валерий, вопрос. Нет, можно здесь оставить. У меня к вам, Валерий, вопрос.
Вот ты на вы перешел сразу. Вошел в роль интервью.
Да-да-да, я вхожу в роль ведущего журналиста. Вот. Слушай, коротко ответь, вот ты эту практику, вот это пожелание, ты это делаешь там перед медитацией, после, или как постоянную мысль в себе носишь, как какой-то фон? Или для тебя это формально?
Нет, не формально. Ну, я считаю, что формализация определенная практики, она важна, ну и, собственно, наша медитация, там, любая медитация, это формальная медитация, это определенная форма, телесная форма, там, словесная форма, какая угодно. Поэтому, да, я делаю такую практику, просто я выбрал для себя обеты Бодхисаттвы как такую наиболее резонирующую со мной, то есть она, ну, как сказать, я люблю всякий абсурд. Вот, ну, то есть, как, то есть для меня важно, вот еще одна из таких тем, ну, видеть то, что жизнь не умещается в логические схемы. Вот, потому что тогда она умещается в какое-то пространство между противоположностями. Вот. И, может быть, поэтому для меня язык дзен-буддийский язык, он как-то оказался наиболее близким, потому что он как раз обращается вот к этой противоречивости жизни, пытаясь ее уместить и в невербальной практике, но и вербальный тоже, вербализуя там опыт через, собственно, ну, самые там известные, это, наверное, куаны. И, то есть, когда вот некие противоположности соединяются. Вот. Но также, если говорить о такой вот этическом элементе практики, то для меня это как раз, наверное, наиболее близкое это обеты бодхисаттвы. Вот, то есть, когда они там, ну вот, когда я говорю, что живые существа бесчисленны, и я обязуюсь освободить их всех. Вот, и, собственно, в этой формулировке, ну, для меня и заключается вот эта парадоксальность жизни и парадоксальность моего пути, который никогда не может завершиться. Вот, или там ворот дхармы там бесконечное количество, и я обязуюсь войти в них всех, клянусь там войти в них всех. То есть я могу там как-то формулировать это немножко по-разному, я тоже не привязываюсь к очень там какой-то определенной форме, но вот сам этот подход
для отца, он натягивает такую этическую струну. Угу. Вот, отсюда и в бесконечность. То есть это какая-то предельная, запредельная цель. Ну, а всегда ли удается, извини, да. Уточню, всегда ли удается действительно это проживать, переживать, всегда ли это искренне? Или оно исчезает, вот эта вот вера, вот эта вот, я имею в виду вера в эту цель, и тебе приходится механически повторять себе, я обязуюсь освободить. Как это у тебя происходит?
Если не... Нет, слова же это слова, знаешь, как... Мне вот нравится, я вот часто эту историю повторяю, которую я услышал от одного из моих учителей буддийских, Джон Пикок такой есть. Он буддолог и практикующий буддист. И вот он, когда учился в одном из монастырей, а он, в чем он как бы учился и в тхеравадистских, и в тибетских. И вот он рассказывает такую историю достаточно часто тоже. Я ее повторяю за ним, что, мол, он, будучи молодым вот, ну, монахом, он практиковал там практику метты. И причем это было... период именно такой ретритный, долгосрочный, причем там трехмесячный ретрит, когда только метта, вот ничего кроме метты. И вот он, значит, молодой человек, ему там 20 лет, может, там с небольшим, и он, значит, твердит вот эти вот формулировки и ничего не чувствует при этом. Вот это вот, никакого вот этого. То есть они остаются пустыми словами для него. И он разъяренный всей этой метой, разозленный всей этой метой, приходит к учителю и говорит: да вот, а я ничего не чувствую. Я ничего не чувствую, никакой доброты, никакого дружелюбия, ничего не чувствую.
Да провались эти все живые существа.
Этот его спрашивает учитель: чувствовать? Кто тебя просит чувствовать? Ты делай давай. Ну и вот здесь и потом обычно Джон, он там комментирует это, что, мол, мы вот западные люди, слишком сильно обусловленное стремлением к аутентичности, но вот что сначала я почувствовать должен, а уж потом я что-то сделаю. И я сначала почувствую, потом скажу, вот, и это будет так искренне сказано из моего переживания аутентичного. И вот это прозвучит. Вот. Я вижу, что это, опять же, две крайности. То есть, либо, значит, сначала я чувствую, мне, значит, как-то нужно вот это вот, чтобы это уже во мне было, и потом я тогда буду это делать там или произносить там в словах или в делах, или это буду делать, это будет искренне. А вторая крайность – это вот то, что этот учитель сказал. Какая разница, что ты чувствуешь? Давай делай.
А на что тогда опираться? Зачем вот. Я должен тогда это, почему я должен это делать, если, ну, то, что дядя сказал, или почему, да. Если я этого не чувствую?
Вот. Для меня понятно, поэтому, знаешь, что здесь как раз важен срединный путь между двумя этими позициями. Вот, молодого Джона и его старого учителя. Вот, потому что, ну и вот как я это делаю, да? Ну, у нас же слова для нас, слова, это же, они же запускают что-то. Ну, как бы, если, тут можно по-разному сказать, можно пробубнить действительно. Пусть все живые существа будут счастливы. А можно как-то их разжевать в себе. Ну вот, там, пусть все живые существа будут счастливы. Да, я могу чувствовать вкус этих слов. Ну, знаешь, если я вкладываю в них сознание, ну, как стихотворение можно прочитать, да, можно же по-разному прочитать, можно пробубнить стихотворение, можно так прочитать, чтобы оно тебя же самого включило. Или друг,
так это другого. И есть эмоциональная вовлеченность, слушай, есть. Когда ты чувствуешь.
Тогда чувствую. Но вот для меня тут важен как раз вот этот вот, когда я беру форму, она уже готова, она тысячи лет уже создана, эта форма. Вот, ну, клятва Бодхисаттвы, например, дзенские. Их повторяют, людей повторяют. Но я ее беру уже готовую и себя в нее как бы погружаю. Или ее... Ну вот здесь для меня метафора вкусовых ощущений, она рабочая. Ну вот если я беру стакан, там, чашку чая, я могу его просто хлобысть вот так вот выпить, да, а могу начать чувствовать этот вкус. Это просто разные будут чашки чая. Вот точно так же со словами, точно так же с этим пожеланием. Либо я это произношу вот так, это все та же форма. Либо я начинаю вслушиваться, а какой у меня есть отклик. И вот здесь у меня начинает расти, в том числе и мое вот это вот, мой эмоциональный отклик, мое отношение. Но в целом, конечно, все-таки для меня это по большому счету не про вот какое-то переживание, краткосрочное чувство, а как отношение. Да? То, что мы делаем этим, это мы формируем определенное специфическое отношение. И поэтому мои там состояния настроения, они, в принципе, могут меняться. Но если у меня там, скажем, отношения вообще там дружественные, и это для меня ценность, точно так же, как ценность вот там духовный поиск, то у меня есть еще ценность этого дружественного отношения, потому что, ну, во-первых, это просто какая-то есть вот та самая ценность, которая за пределами логики, за пределами каких-то объяснений, она просто есть. А второе, что все-таки из своего жизненного опыта я понимаю, что убеждался многократно и постоянно убеждаюсь, что дружеское отношение к жизни, к бытию во всех его проявлениях, дружественное отношение, оно полезнее, чем враждебное отношение. Вот я-то просто убеждаюсь в своем опыте постоянно. Если это полезно, тогда я постараюсь себе это культивировать, потому что во мне, как в любом живом существе, есть разные тенденции, в том числе и злобные какие-то.
И можно тогда вот в лоб сейчас, как раз вот к тому, что ты сказал в конце. Ну вот смотри, сейчас идет война, гибнут люди, страдают там физически, морально, жизни прекращаются, там, разлуки, трагедии. Есть люди, которые это придумали, это начали, которые это исполняют, которые получают удовольствие от этого там, непосредственно. Там. Есть люди с какими-то садистическими эмоциями, проходящие этот процесс. И наверху, и на поле боя. Вот. И другие люди, безусловно, желают им сгинуть, желают им смерти, мучительной смерти, желают отомстить. И этих людей можно понять. Вот. Как вот эта картина, вот эта вот, ну, трагичная, кровавая, вот, вписывается сейчас в то, что ты говорил про невраждебность. То есть у меня, конечно, есть какие-то свои ответы для себя, но я хочу твой услышать. Как?
Ну, у меня здесь, опять же, совпадает, в общем-то, с распространенным буддийским взглядом, что основная наша проблема – это неведение. Ну вот, что как бы там Будда назвал триада, а вот, соответственно, ненависть, жадность и неведение. И неведение, оно как бы особенно, ну там, я не знаю, я просто не так хорошо разбираюсь в тхеравадистских основах, да, таких именно концептуальных, но мне кажется, они близки с махаянскими. Но вот в Махаяне это сильно проявлено, что все-таки из этих трех ядов основное – это неведение, из него как бы вырастают остальные два. Соответственно, то, что люди ну, как бы вот, либо жадны, хватая, опять же, для себя от кого-то, либо они испытывает ненависть, как, значит, такое вот, что, ну, и опять через такое, ну, вот это, через агрессивное действие, что, ну, это вторичное происходит из неведения, из невидения, что реально полезно, что вредно. Поэтому, если я знаю это про людей, про самого себя и про людей, да, тогда, опять же, при там, работе с собой, ну, для меня важно понимать уже какое-то отношение к людям, почему они так делают. Не потому, что они служат злу. Там, искренне, там, верой и правдой служат злу. Вот, потому что человек, я буду служить злу, дьяволу. Вот потому что я это выбрал, опять же, для меня это важно. Моя ценность служить, служить злу. Буду всех ненавидеть, значит. Вот, и там над златом чахнуть. Вот я как раз такое не верю, потому что я считаю, что этого не может быть. Как бы я вижу, что это фикция. Что человек так делает, потому что, скажем, он боится. Боится за что-то, за свою жизнь, там, за свой статус, за что угодно, может бояться. Вот за разрушение себя. И вот наличие другого, часто наличие другого, не такого, как ты, часто людьми воспринимается как угроза. Но я считаю, что это как раз иллюзорное видение такое. Да? И тогда, ну вот и тогда... Как минимум в себе.
Можно уточнить, в чем иллюзорное видение? В наличии другого вообще?
Ну, там типа, может
что
быть...
другого не существует?
Там как бы градация может быть, да? На каком-то таком самом, ну, глубинном уровне, с которым я там, может быть, несколько раз в жизни вот в своем опыте соприкасался, ну вот именно в переживании, да? Там действительно другого просто не существует. Ну вот, и вот тут слова заканчиваются, об этом говорить, я считаю, особо смысла нет, потому что это либо это переживание случается, а если оно не случается, то как бы сказать о нем ничего невозможно, потому что любые слова подразумевают как раз границы, подразумевают это и не это. А там как раз нельзя ничего сказать. Но в любом случае, на этом уровне действительно, ну, у меня было несколько раз этих и таких вот переживаний, когда этого другого просто не существует. Ничего другого не существует. Вот, ничего, ни человека, ни там, не знаю, ни другого объекта никакого. Вот. Но есть и более какие-то, ну, какие-то уровни поближе к этой вот такой к обычной дуалистической реальности. В смысле, что они там внутри дуалистической реальности. Есть ты и я. И я уверен, как бы из своего жизненного опыта, вот как я говорю, что договариваться, пусть это труднее, пусть это дольше, как-то жить каким-то образом добрососедски здесь, на этой планете, выгоднее для всей системы, чем если бы мы враждовали с тобой. Если бы, соответственно, опять, мы тут сможем говорить только о нас, людях, или только о живых существах. Тут есть этот парадокс определенный, да, то есть, с которым сейчас я договорю, просто парадокс, с которым я тоже встретился, в общем-то, в детстве, ну, в смысле, что о котором я задумался, и который я был одной из составляющих вот этого моего поиска ответа. Но вопрос такой, парадокс того, что жизнь ест жизнь. Да? Вот в этом дуалистическом мире, когда есть я и ты, я имею в виду как живые существа вообще. Одни существа едят других существ. То есть, когда появляется жизнь, появляется голод. И я хочу съесть какую-то жизнь другую. Точно так же, как какая-то еще жизнь охотится на меня. Это может быть вирус, да, бактерия. Это может быть кто угодно, тигр там. Вот. И Зато все начинается. И, соответственно, вот на этом дуальном, дуалистическом мире, конечно же, есть эта непрерывная конкуренция. Но опять дальше уже, вот если, ну, как-то... И для меня был вот этот вопрос, я говорю, что это не пустая какая-то, ну, как сказать, не пустая идея, что ли. Для меня это был прям очень мучительный вопрос. Как же мне тут быть-то? Вот как возможно тут этика, если тут все жрут друг друга? И, собственно, это было одним из двигателей моего этого пути духовного поиска. Да? Дайте мне этот ответ. Ну, кто-нибудь, дайте мне его. Как мне жить вообще тут с другим? Как мне смотреть вот на тебя, Миша, если ты вообще другой, если ты не я? Что мне, как мне с тобой быть? Потому что нас могут быть сильно
разные. Твоя жизнь от этого веселее. Без меня бы тебе скучно было.
Ну,
учиться было бы не обо что, или учить некого.
Да, да, да. Этот аспект тоже есть. Да, этот аспект тоже есть. Но откуда берутся войны, как мне кажется, это как раз вот когда я переживаю тебя как угрозу для себя. Вообще просто, может быть, твое наличие, так как другого. Мне страшно с
тобой. Если мы говорим про неумелость восприятие, неумелость отношения, наверное, да?
Да,
про
да.
Некое искусство.
Про то, что я говорю, что про невидение, невидение, это как раз когда я вижу в тебе только угрозу и все.
Угу.
И не умею с тобой обойтись таким образом, чтобы можно было с тобой договориться.
Ну смотри, очень частый вопрос, окей, очень частый вопрос на ретритах там от учеников. Постоянно мне задают, и там другим учителям задают один и тот же вопрос. Ну окей, вот сейчас конкретная ситуация. Окей, бомба упала, разрушила мой дом, который там всю жизнь мой отец и я строил. Там. Девушке оторвало руку, котенка убили, там, я не знаю. Это в лучшем случае, да, то есть все мы бежали куда-то там и находимся на выселках. То есть вот люди ходят с автоматами, там кого-то расстреливают, там. Как мне относиться к этим людям? Ну, в смысле, это вот военная ситуация, бывает там мирная ситуация, когда ты идешь по улице и видишь там, что какие-то люди пристают к девушке, да, и притом они некрасивые, то есть, и они явно представляют физическую угрозу. И что делать? То есть здесь не сильно помогают абстракции и понимание недвойственности и понимание, что это другое. То есть, что вот...
Здесь бороться надо, конечно. Ну,
а
потому
как,
что
как,
я же
как,
говорю есть... о разнице, понимаешь? Вот для меня есть важное различие между гневом, например, и ненавистью. Это разные, для меня это очень разные переживания. Гнев как страх, гнев, да, чувство вины, как краткосрочное чувство вины, там, стыд, чувство стыда скорее, да, за какой-то проступок, например. Как краткосрочное такое опознавательный знак для меня, например, да, что что-то нужно сейчас делать. Это одно переживание. Вот если там на меня, ну, если, скажем, на меня нападают или нападают на девушку, а я свидетель. Да? Меня, скорее всего, это вызовет гнев, который даст мне определенную энергию, чтобы защитить себя или девушку. Или это вызовет у меня прилив страха, я убегу оттуда, от этой девушки, от всех этих бандитов. Значит, ну, какое-то вот, в любом случае, это будет действие физическое, какое-то действие.
Но нужен системный ответ. Я хочу вообще, допустим, к примеру, там, я живу в каком-нибудь Харькове, там, значит, за городом сразу ходят какие-то люди, похожие, да, говорящие на одном языке, но с автоматами и стреляют там где-то в моих знакомых, друзей. Как мне системно, мне нужно дать себе ответ, да, то есть у тебя, у меня был бы внутренний вопрос, ну, что мне делать? Мне брать автомат, стрелять? Мне там идти в церковь молиться? Есть какой-то универсальный один ответ, как мне выстроить отношения, чтобы не полагаться на сиюминутные там страх, гнев, которым, а вот знать, что делать.
Ну,
и знать, что это этично, что это правильно. Вот.
У меня точно нет такого общего ответа, потому что, опять же, каждый как-то находит здесь себя. Но если говорить о каких-то этических основных парадигмах, ну, для меня лично работает золотое правило. Ну, не делай другому, чего не хотел бы, чтобы тебе сделали, да? Но, опять, дальше уже в какой-то ситуации, конкретной очень, мы всегда вот как раз входя в эту ситуацию, мы определяем, а что мы будем здесь делать вот в конкретной ситуации, что будет адекватно здесь, что будет уместно здесь. Это и здесь нет, опять же, этических каких-то, знаешь, мне кажется, вот таких ну, абсолютно неконфликтующих ценностей. Ну, известный там какой-то этический парадокс, причем не выдуманный про тележку, а очень конкретный, про то, что там, скажем, как во многих там европейских странах люди прятали евреев во время, значит, нацистской оккупации. Ну вот, скажем, если у человека есть две ценности очень важные – не врать и не убивать, то что он выберет, если в его дом пришли нацисты и спрашивают, есть ли у вас еврей? Ну, скорее всего, вот в этой вот… То есть как бы у него может быть два таких очень серьезных, он, если он, например, человек какой-то духовный, у него могут быть два серьезных очень этических таких как-то компаса, да, что вот не убивать и не врать. И что ему выбрать здесь, если он одно выберет, то он нарушит второе обязательно. Ну и большинство людей, я считаю, как раз этически нормальных, я бы так сказал, с верным компасом, да, они выбирают скорее соврать здесь, нарушить одну из заповедей, вот эту. Потому что, опять, мы здесь можем видеть это, вот это, важность этого. Ну, а то, что какая-то еще, вот опять, если все-таки возвращаясь к буддизму, и то, что для меня, например, важно, собственно, ну, если мы говорим, что неведение лежит в основе всех, в общем-то, этических ошибок, большинства из них. Я думаю, не большинства, а всех. Не побоюсь этого обобщения. То тогда мой вопрос к себе, как я буду относиться к этим людям? Ну, к тем, которые убивают, тем, которые насилуют. Как вот к этим, которые служат злу или как к больным, например. Это разные отношения. Я вот, у меня есть маленькое медицинское образование, я медсестра по образованию. У меня корочки даже есть. Красный диплом закончил. Я работал в больнице санитаром, медбратом, массажистом потом.
Коллега, я тоже санитаром работал.
Ну вот, да.
В молодости.
То есть, и понятно, что там, ну вот, сталкиваешься с разными людьми, больными, и к ним, ну, такое отношение вот определенное, со страданием. Да? Ну, а может человек, вот если он там сумасшедший, он буйный. Тогда его надо изолировать, например. Вот я часто, кстати, в этих подкастах уже, ну, не часто, несколько раз я уже у нас как-то заходил на этот счет разговор с людьми с разными. Вот фильм есть такой, Кубрика, «Сияние», наверное, смотрел, нет?
Хороший. Да, ну, смотрел, но забыл.
Ну, Кубрик, он гений, поэтому он сделал хоррор тоже как гениальный. Вот, там еще это Николсон играет гениально. И, в общем, Николсон там сошел с ума. Ну, человек вообще, вот он, сюжет такой. Семья, маленькая семья, значит, муж с женой и с ребенком выезжают в загородную резиденцию, такой большой пансионат, типа какой-то, в горах. И ему предложили там, чтобы он там, он писатель, чтобы он там поработал в тишине, в спокойствии. Ему предложили на сезон, на зимний, просто там остаться вот с семьей. У них все там будет. Питание будет, все будет, но они будут там втроем вот сидеть в огромном фактически там замке. Втроем, под снегом. Вот. А у него там будет тишина и спокойствие. И он начинает там писать. И от этой тишины и спокойствия у него крыша начинает ехать. И в итоге весь фильм, фактически большую часть фильма, он гоняется с топором, значит, за женой и с ребенком. И вот тут как бы, вот, пожалуйста, какое у меня может быть отношение, если я жена, вот и его, у которой есть ребенок, и за которыми гоняется этот человек. Какое у меня к нему отношение может быть? ужас, страх и желание его немедленно убить, как бы, чтобы защитить себя и ребенка. Потому что когда он у тебя с топором... Вот, но он кто? Он вот этот служитель зла, чтобы так вот выбрал это, значит, я буду служить зла. Или вот человек с ума сошел. Ну вот мы говорим про него, что он с ума сошел. И это определенное отношение. То есть, и в итоге там в фильме-то он, значит, там она его загнала за моржа, то есть он там замерз. Вот, но вот у меня, в принципе, более-менее такое же отношение, что вот эти люди все, они такие не зря, в смысле, что у них вот так сложилась жизнь, там судьба. Но это и у Гитлера было, у любого злыдню, какого вот у нас Гитлер просто такой же, именно нарицательное фактически, да? Вот, то есть все, вот, Гитлер, все.
Нет, бывает разное зло. Понятно, Гитлер – это один из типажей зла. Вот. Зло, которое хотело добра очень сильно. Не зло, которое хотело зла, ну, а зло, которое хотело добра для своего народа. Так что...
Да, нет, ну, как бы это они, у всех у них какого-то есть свое представление о добре, но как раз-таки вот мы можем увидеть, что, ну, наверное, там Гитлера и всех этих других диктаторов, которые уничтожили там миллионы людей, ну, не знаю, их, можно их определить сумасшедшие, а можно не определять, но в любом случае у людей было какое-то видение, как правильно, что хорошо, вот что мы сейчас эти миллионы уничтожим, но для чего, а чтобы добро было какое-то, чтобы для добра какого-то. И ведь, ну, ведь не только Гитлер, но за ним же шли эти народы его, за всеми за ними шли какие-то народы, да, у которых было свое представление вот об этом, о правильности. Ну и, в общем, как мне кажется, это как раз-таки происходит из неведения. Опять, если мы там анализируем или там изучаем судьбу этого человека, сейчас это возможно все, там какую-то его историю, вот там все оказывается, они какие-то все травмированные люди были. Конечно. То есть это все не зря вот эти возникают, эти замутнения. Они как раз от боли, от его, вот это сейчас такое расхожее выражение, травма, она продуцирует травму, да, причем как бы не только вот для себя, но и для других. И вот там в семьях тоже. Почему там, кто вот этих бьет там, жен, например. Ну, чаще всего это какие-то ребята были, которых тоже там в детстве били, травили там и так далее. Они еще и не могут вот контролировать свои эти импульсы. Но в любом случае это от недостатка видения как раз, видения в том числе себя, видения глубинных связей, видения другого как себя. Вот. И в этом, как бы, если я вспоминая об этом, тогда, ну, как бы, я буду защищаться, например, да, я буду защищаться, если на меня нападают, если на меня, там, ну, в мой дом вламываются, я, если мою там девушку собираю, или чью-то другую девушку, я бы...
Неважно, или даже...
Будучи мужчиной...
Дело вот с гендерного мужчину, да, это неважно кого, да?
Постараюсь, да, ввязаться, да, там, как постараюсь защитить, но... Как бы, как я буду относиться, и я могу испытывать в этот момент действительно злость, гнев и ярость, да, чтобы это просто важно, как бы, чтобы мне вступить в драку, например. Но как бы, буду ли я ненавидеть этого человека, вот тут для меня разница есть. И, ну, как я считаю, что такой вот взгляд мой, он не зря у меня сейчас возник. Это все результат, в том числе, всех этих лет практики, того, что я как раз смотрел все это. То есть это подтверждено, это не просто то, что я прочитал буддийскую книжку или там сотню буддийских книжек. Это все-таки... Да-да-да.
Извини, секундочку, потом вырежешь. А мне... Просто какие-то сообщения идут. Сейчас я поставлю режим какой-нибудь. Фокусирование. Так.
Ну, само видео ничего не мешало, в смысле, что как бы ничего не прерывалось. Вот, и то есть это не какой-то результат там прочитанных книг каких-то теоретических, а как раз-таки результат все-таки практики моей, именно когда вот я начинаю это видеть, прозревать, да, что вот как это устроено все, тогда у меня просто, ну, как-то я эта ненависть, в общем-то, она не может родиться. Хотя, как я говорю, что вот здесь важно отличать ненависть от, например, гнева, который, или даже ярости, которая у меня может возникнуть в краткосрочный период. И эти чувства я считаю важными вообще для себя лично, вообще для живых существ, которые вот, ну, для меня здесь важна еще, знаешь, это парадигма, опять же, буддийская, двух истин, вот, как бы, ну, этого самого Нагарджуна, что есть вот этот уровень недвойственный или там, назови его, пустотный, там, шуньята. О нем мы ничего сказать не можем. Оно влияет на это. Влияет. Если у меня появляется переживание того, то оно будет неизбежно влиять на этот относительный уровень. Это как раз на мои отношения с другими людьми и другими существами вообще. Но мне, как вот этому существу, вот этому смертному, вот этому ограниченному, вот это вот, где ты и я, где есть какие-то правила конвенциональные, где нужно защищать себя и других, мне это живет по своим законам тоже, мне их нужно тоже учитывать. И вот искусство как раз в том, чтобы это как-то вот уместить в себе в целом, что и то, и другое важно, и то, и другое важно. Оно взаимовлияет.
То есть, правильно ли я понял? Мне кажется, мы одинаково это понимаем более или менее.
Mm-hmm.
То есть, ну, нужно убрать немножко в сторону монашеские уставы, там у них свои строгие правила, да, а вот мы миряне. То есть, есть ситуации, и нужно предпринимать необходимые действия по защите себя, живых существ, по разрешению ситуации с минимальным ущербом для всех сторон. Второе, нужно признавать свои состояния, свои эмоции, как они есть, там, ярость, гнев, вот. В том числе и некрасивые какие-то эмоции, даже если существует ненависть, ее можно будет проработать. Но вообще ненависть не есть хорошо, то есть нужно сохранять вот этот свой уровень, оставаться человеком, оставаться разумным существом, да, оставаться, вот, и решать ситуации с максимальной, что ли, безопасностью для всех, с лучшим исходом для всех существ, но это не значит, что нужно там сидеть сложа ручки, ничего не испытывать, притворяться святым, вот.
Да, здесь просто вопрос такой как раз в адекватности, ну, в смысле, адекватности моей жизни, моей ситуации, да, потому что вот ты говоришь, там, монахи, ну, они, это человек, выбравший определенный образ жизни, определенный стиль жизни,
да, у них просто есть правила,
место жизни, да, и он там занимается, ну, чем-то своим, да, вот у него там есть какие-то круг своих задач и вообще вот область своей жизни, вот, где он там живет, где он проходит это. Он, безусловно, вплетен в социальную среду какую-то большую. Ну, вот любой там, если восточные вот эти монастыри взять, они же очень, ну, как-то вплетены в это. То есть они взаимодействуют с мирянами это постоянно. Особенно раньше. Сейчас там какие-то кризисы в этом смысле во многих странах происходят. Но раньше они много социальных функций выполняли на своем месте. Ну, даже, да, просто... Конечно. Даже просто вот религиозные вот эти ритуалы совершать. Сейчас в основном это и осталось. Ну, еще ретритные центры вот сейчас тоже. Но
это был и центр практики, и сельский клуб, и психолог он там, и,
да,
социальный работник.
И медик, и то есть они и лечением, да, занимались, да, да. И обучением, в принципе, вообще обучением любым там.
Просто они... цивилизационный центр, да, такой, да, вот, да, которого, да, держались.
Сейчас,
люди,
понятно, в таком, уже в государстве, где государство на себя берет все вот эти вот образования, медицины и прочие такие функции, это уже оттягивается из этих монастырей, но в любом случае их значение все еще имеет значение для... То есть их наличие имеет значение для людей. мирян. Поэтому они, собственно, их кормят даже, даже хотя бы это еду дают. Вот, но и вот если мы вспомним о том, что ну, в любом случае у каждого какое-то есть свое место, свое расположение в жизни, во времени и в пространстве, ну, тогда важно понимать, что я могу сейчас делать вот, в соответствии там, со своими ценностями, вот, в соответствии со своим видением на том месте, где я есть. И вот поэтому для меня, например, ну, как сейчас вот опять важно, как, опять, я не могу и не хочу взять в руки оружие и поехать в Украину, чтобы защищать Украину, значит, ну, потому что это, я не чувствую это своим местом, своей задачей. Я не знаю, может быть, кстати, лет в 20 я бы это и сделал. Вот. Вот сейчас на этом месте, где я сейчас оказался, в своей жизни, в своей судьбе, вот свои эти 54 года, я уже не тот. Я уже не тот, что я был в 20 лет.
Поэтому где ты живешь сейчас?
В Словении.
Если бы это было нападение на Словению?
Я не знаю. Вот опять, у меня ответ я не знаю. Честный ответ, я не знаю. Да? И вполне возможно, что здесь бы, да, я вот прям как-то... Опять, где было нападение на Словению? Вот если бы здесь у меня вокруг меня ходили бы какие-нибудь там, не знаю, кто-то мог бы напасть. Немцы, да? Или итальянцы. Вот, кстати, Любляну во время Второй мировой оккупировали итальянцы. Вот здесь было сопротивление. Вот. Вполне возможно, я бы пошел в какое-нибудь подполье. Я не знаю. Честный ответ, не знаю. Но вот сейчас, опять же, то, что я знаю, это как раз где я сейчас, в какое время своей жизни, в каком возрасте, в какой, ну, в каком вообще всем. Вот. И здесь у меня есть вот опять какой-то мир, который мне нужно в том числе защитить. И вот как раз мой этот там проект «Буду в городе», я уже там тоже не раз про это говорил, что я очень, ну, как бы это не просто, знаешь, вот тут я все время мнусь, как об этом сказать, потому что я, как только я пытаюсь сказать, я начинаю путаться. Ну вот, сейчас попробую все-таки. Я вижу, как у людей распределяются отношения к войне по степени их вовлеченности действительно через родственные связи, через какую-то их непосредственную жизнь вот, в эту ситуацию. Что у россиян, у которых нет родственников, близких друзей в Украине, даже если они в целом не поддерживают войну как таковую, да, у них такое, ну, как более отстраненное, более, я бы так сказал, созерцательное. Такое вот, ну, как бы, ну, вот так, да, ну, беда, но а что мы можем, а вот. То есть такое. Но у тех, у кого есть близкие родственники там и... Опять же, тут тоже бывают нюансы, потому что у меня там подруга в Одессе говорит, я с братом разговариваю, брат у нее в Питере. Ему говорю, нас бомбят. Он говорит, ну, это не наши вас бомбят, это ваши вас бомбят. А то, что у вас там разбомбили этот аэродром, это хорошо, вам НАТО не будет писать оружие. Ну, то есть, вот как бы там нет вообще никакого диалога. То есть, она просто все это оборвала. Но людей все-таки, если, окей, если мы говорим что про тех, кто точно против войны, и у тех, у кого там друзья и родственники, те, конечно же, очень близко это воспринимают, прям вот близко-близко, прям это в их жизни уже происходит, точно, точно в их жизни. Вот, поэтому, когда я говорю о своей ситуации, то, во-первых, действительно, у меня много просто друзей, близких очень. У меня родни, кстати, у меня нет вот такой родственной, я имею в виду, породу в Украине, но у меня очень много близких друзей, с которыми... Ну, вот я там работал, я там проводил много программ, где я прям сильно сближался с людьми. Они мне ближе многих родственников. И поэтому, если в их жизни вот это все происходит, я не могу уже отстраниться от этого. Значит, это и в моей жизни происходит. Но кроме этого, я говорю, что... Почему для меня это очень персональная война? Потому что вот это мой проект «Буду в городе», которым я сказал, что я там в основном расположен. Это в основном я и есть. Он получается, разрушился, потому что он был построен на вот этом вот общем пространстве, где вместе были украинцы и россияне.
И сейчас... Ну, может, оно тогда было каким-то, ну, ложным,
когда это тогда?
Не настоящим. Когда, ну, тогда? Раз оно так быстро разрушилось, раз люди не...
Нет, такая в том-то и дело, что люди остались. Ну, ну вот то, что я сейчас... Нет, ну здесь как сказать, оно разрушилось. Не, это не то, что люди сразу же мгновенно отвернулись друг от друга и все. Я не об этом говорю. Я говорю о том, что были какие-то формы, которые я создавал. Ну, например, облачные ретриты. Облачный ретрит. Да, это такое пространство онлайн, значит, в Zoom, там, в Facebook, где приходили, вот моя группа была, это годовая программа. Вот пришли там украинцы, вот россияне. Вот мы, значит, там сидим и практикуем свои вот эти вот милые практики. Там, ну, осознанность, дружественность, там изучаем какие-то аспекты буддизма, там эстетические какие-то аспекты, то сё. И сидим вместе, и все, в принципе, нормально у нас. И тут вот, как бы, я, понимаешь, я просто, я говорю о том, что я те же самые формы сейчас не могу предложить никому. Не могу, просто у меня язык не поворачивается, у меня ничто не поворачивается. Не,
как
не могу
я тебя понимаю, Валера? Я поэтому предложить... прекратил ретриты здесь, я прекратил именно поэтому, у меня язык не поворачивается.
Вот. Не могу предложить там какую-то цену за это назначить. Да как я буду деньги с людей просить за какую-то цену? То есть у меня тоже не поворачивается ничего там внутри. Но, то есть получается, вот я, когда я говорю, что... война попала в Будду в городе, там снаряд такой вот, да, взрыв произошел. Он вот в этом произошел. Я не могу производить старые формы, которые я производил. И тогда мне останется вопрос, а что я тут могу сохранить? Вот, окей, если война происходит вот здесь, в моей жизни она не просто даже у моих друзей, хотя, как я сказал, даже если она у моих друзей, все равно она, значит, уже у меня. Но вот в моей, вот это повлияло на мой, на мой способ жизни, способ существования, и в том числе способ обеспечения себя деньгами. Да? На что мне жить-то вообще? Вот я на что жил? Вот я с этого и жил, с Будды в городе жил. И вот, и для меня это вопрос: и что я делаю тогда здесь, на этой войне? Что я делаю? И это этический вопрос. Когда я говорю, тогда, вот для меня тут тогда возникает вопрос, чему я говорю нет и чему я говорю да. Я говорю нет тем людям, которые пытаются разрушить мою жизнь. Мою жизнь, вот мои связи с друзьями, с близкими мне людьми, разрушить вот этот вот мой, этого Будду в городе, где я живу, да? Этот город Будды. Вот, я им говорю, нет, я вам этого не позволю делать. И тогда вопрос, а как я не буду им позволять, если они уже вломились сюда? Что мне делать тогда? И для меня тут тогда, вот опять, на своем месте, что я могу делать? Я не могу, вот на своем месте, не хочу, не могу взять в руки оружие и идти там кого-то убивать. Это точно не поможет как раз вот сохранению моего мира или созданию моего мира нового какого-то. Тогда мне нужно как раз создавать мир. Тогда у меня вопрос, а чему я тогда хочу сказать «да», чему я могу сказать «да». И для меня как раз вот те минимальные действия, которые я делаю, вот, например, утренние встречи, они стали буквально делом жизни. Вот я каждое утро, вот сегодня сотый день войны, 99 дней я провожу эти утренние встречи без перерывов. То есть люди приходят. И то, что я говорю, что я провожу, это мы их проводим. Вот люди, потому что если бы я просто вот Zoom открывал и сидел бы там один, никто не пришел, да, и смысл. Но они приходят. И вот за это я им чрезвычайно благодарен, потому что каждый приходящий, он создает это пространство с собой. И вот сегодня как раз был сотый день, и мы сегодня это обсуждали, и люди как раз говорили о том, насколько важно это. Причем там россияне, там украинцы. Сегодня был, ну и разговоры зачастую бывают тяжелые, ну в том смысле, что люди говорят о своей боли, реальной, настоящей, Украинцы, у них дома разрушены, они их убивают, они беженцы уезжают. Россияне, кто-то тоже уехал, а кто-то сидит, как они это описывают сами, это их слова, те, кто ко мне приходит, в оккупации, в своей стране.
Как раз хотел тебя спросить, вот. Ты говоришь очень правильные вещи. А что мы, что ты можешь, не знаю, посоветовать, передать? Вот сидим мы, два таких там кармических огурка, да, вот друг с другом говорим. И ты описал очень точно ситуацию, вот сидят, допустим, даже россияне, да, и в их жизнь попала бомба.
Mm-hmm.
То есть они не могут, как раньше, не могут работать. Я имею в виду людей, у которых, ну, есть сострадательность, эмпатия, отзывчивость, совесть, там, убеждение, неважно что, да, которые не могут больше заниматься тем, чем занимались, жить так, как занимались, и не могут поехать, взять ружье и поехать, да, по каким-то тоже сложным этическим соображениям. И кто-то остался в России, а жизнь кончилась. Ну, в смысле, она механически продолжается, mm-hmm. там какие-то остатки денег или какая-то там работа никакая там. Есть еще россияне, которые уехали, которым к этому еще прибавляется чувство вины, что, блин, а я-то еще и уехал.
Ну, там прибавляются еще,
что мы можем им сказать?
Мигрантские трудности тоже прибавляются. Я просто как иммигрант могу сказать, что же там... Не медом намазано, точно, когда человек уезжает.
Да, что мы можем сказать не про, ну, сейчас не про бытовое, а про то, как быть-то, что mm-hmm. с этим делать, что с этим делать внутри России, чувствуя себя внутри Левиафана, или вырвавшись, но имея там еще другие, да, нюансы, трудностей моральных и материальных. Что мы можем сказать таким людям, как практики, как ведущие, не знаю, как люди, знающие слово дхарма или mindfulness, да, что мы можем им сказать?
Знаешь, я вот буквально сегодня, я даже сегодня написал такой пост, я его еще не опубликовал, потому что я его буквально перед нашим с тобой разговором что-то дописывал там как-то еще. Он у меня начался с утра, и продолжился потом в течение дня, вот я его дописывал. Я нашел там два слова таких для себя, термина «пространство» и «сгущение», как ни странно. Так вот, что я имею в виду? Я проснулся сегодня, проснулся и сразу понял, что вот сегодня сотый день. Хотя я вроде как особо не считал там, но вот сегодня проснулся и сразу понял. Я понимаю, что вот это долго длится, еще непонятно, сколько будет. И если раньше, вот, ну, как первые там, пару месяцев, наверное, я так мобилизовался как-то, и вот это, ну, как это у меня было прям, я с людьми все время там разговаривался, что вот помогал там как-то, все время был на связи, такая скорая помощь, работал с украинцами, и как что-то вот все время и эти встречи. Ну, то есть у меня было много энергии такой мобилизационной именно. Да, вот сейчас мы сейчас сделаем и прорвемся. Потому что, ну, как, неизвестно, сколько продлится, но вот такой был импульс какой-то сильный. А сейчас вот мы вышли на этот период, когда понимаем, что это точно не спринт какой-то, не спринтерский забег, а марафон.
Да.
Что-то надолго. И непонятно, насколько. Вот, в смысле, что я точно, как бы, знаешь, вот я как даже сформулирую, я точно знаю, что это долго, но точно не знаю, насколько долго. И вот это мучительно как раз, да, что ты не знаешь, как же мне распределить эти силы-то. Даже потому что, когда если марафон, ты знаешь, что сколько там, 42 километра, что ли, сколько там бежать. Ну, в общем, много, но ты знаешь как окончательную цифру. Ты знаешь какое-то расстояние, сколько... И ты как-то, ну и тем более, что тренировались же наверняка, кто марафонский бег, не просто так побежали. А мы же в войне-то никто не тренировался никогда. Как нам быть-то с этим? Вот? И Я вот проснулся такой, блин, думаю, черт. Вот это вот муторно. Мыторство, как такое мытарство. Ну и с деньгами понятно, что у меня лично с деньгами все очень так нехорошо тоже сейчас. И вот это вот в такой неопределенности. А потом, ну, а потом я вот что-то начал писать этот текст, вот как, знаешь, про это, про все это. Какой, и я, ты знаешь, как-то себя, как я это писал, как, что я распределяю себя во времени. Да, вот в прошлом и в будущем. Я как бы я чувствую себя размазанным в этом времени, которое не определено. Вот, ну, сзади это время или там в прошлом оно уже 100 дней прошло, оно много. И это прошлое, оно как бы создает неопределенное будущее, какое-то долгосрочное, но неопределенное тоже. И я чувствую себя размазанным в этом. Вот. А потом у нас встреча, то есть я так и не дописал текст, у нас была это очередная вот эта наша встреча утренняя. Я сижу, и вот сижу этот свой дзен просто. А сегодня я просто определенные дни там не веду ничего. Ну, слышишь, там просто вот пространство и сидим, молчим. Я сижу и чувствую, и у меня это всегда происходит. Самое главное, что это не новый опыт какой-то. Это каждый день происходит, когда я вот собираю себя в этой формальной медитации с утра как раз. Я начинаю как бы чувствовать, что я сгущаюсь. И я как бы, ну, чувствую, как вот интроспективное у меня переживание есть, а где я сгущаюсь, а что происходит? А я сгущаюсь во времени. Для меня вот эта вот размазанность из прошлого в будущее, в неопределенное, оно становится вот сейчас, которое важно, и где я и нахожусь по-настоящему. Вот где
ты приобретаешь форму.
Концентрирован, да, в этом бытии, вот здесь. И это становится важным, и здесь я как раз заземляюсь, и это мне помогает. Вот если я здесь, то тогда не то, что мне наплевать на прошлое и будущее, но оно, это прошлое и будущее, в моем переживании, оно как бы собрано вот в этом сгущенном мне, вот здесь собрано. Я как бы сам себя наполнил. И это первый, это один фактор, который лично мне помогает, собственно, вот эта практика присутствия. Я возвращаюсь в присутствие и возвращаюсь, возвращаюсь и возвращаюсь. Сколько могу, столько и возвращаюсь. Сколько надо, столько и возвращаюсь. Через формальные практики, неформальные, но вот просто делать это надо.
Вопрос, что для тебя работает? Вот это важный момент. Просто можно делать практику, да, допустим, дыхание, да, внимание к дыханию и знать вдох, знать выдох, мысли отвлеклись, ты вернул внимание к дыханию, но все равно при этом тотально не собираться и полностью отсутствует. То есть выполнять это, выполнять, ну и все. И ничего не собирается. То есть я видел таких людей, я знаю, которые много достаточно медитируют, сканируют, возвращаются к дыханию. Но вот этой заземленности, этой сборки, этого вдруг видения себя вот во времени не происходит. Осознание не происходит. Не осознание микропроцесса дыхания, там, не осознание, а осознание вот...
Ну вот общего переживания. Я называю даже не просто осознание какое-то как понимание, а какое-то вот переживание, какое-то бытийственное именно такое переживание.
Непосредственное знание, как
да,
говорят.
Да, да, да.
Вот, а его не происходит. Нет, что для тебя работает?
Меня, честно говоря, ну вот опять, я могу сказать, что для меня работает... Вот мне кажется, знаешь, ты об этом сказал в прошлый наш разговор, что вот вы подходите к какому-то периоду, ну, бури с тем бэкграундом, который у вас есть. Вот, ну, по-видимому, я просто подошел сюда, вот, в ситуацию войны, своим там, сколько там, 30-летним опытом вот этих практик. Как бы не только какой-то определенной формы, а разных форм практики, но как бы вот этого как раз работы с собой. И поэтому, ну вот сейчас у меня, ну, не бывает такого, чтобы я не собрался, вот не сгустился, вот как я называю. Что другим людям посоветовать? Здесь сложно, здесь, ну, вот так обобщенно, да, здесь скорее можно при какой-то встрече, при беседе, например, индивидуальной, человек мне предъявит какой-то свои переживания, состояния и прочее. И в этом разговоре, может быть, мы нащупаем Может быть, я чем-то могу подсказать. Там, может быть, не факт. Может быть, он не ту практику делает. Может, ему сейчас будет адекватно что-то другое делать. Может быть, еще.
Есть в самой практике, вот в этой рамке формального описания, или обычно, как ее ведут, ее, в общем, достаточно стандартно все ведут, есть какие-то микроприемы, которые ускользают от передачи, но которые работают. Ну, например, для меня одно время в практике анапанасати, вот, есть направление там, ну, не знаю, у Гаенки, например, это на кончик носа, да, у кого-то там на живот. И оно вдруг не собирает. Но когда я себе задал вопрос, вот оно смотрит, а откуда, из какой точки оно смотрит? Я смотрю на это дыхание отсюда или отсюда, или отсюда. И вдруг я понял, что нахождение этой точки всего вектора взгляда, да, источник взгляда, это вдруг моментально что-то там переворачивает, и та же самая практика, получается, идет к, по крайней мере, к телесному такому заземлению гораздо быстрее. Ну, откуда я смотрю на этот кончик носа?
Я понял тебя, да. Я здесь тоже нащупал некоторые элементы, которые работают, ну, для большого количества людей, как я вижу. Хотя, опять же, это все не совершенно универсально. Но вот я в своей настройке всегда предлагаю в первую очередь проделывать, ну, выстраиваем позу, и вот это обращение внимания, собственно, на опору, на чувство опоры, на выстроенность позвоночника, вот эти два фактора. Потом мы проходим всегда с определенной, ну, просто с разной скоростью, можно быстрее сделать, можно дольше каждый участок задерживать, но какое-то сканирование тела, ну, как вот просто вот наполнение тела вниманием, ну, какое-то сканирование. А с дыханием я просто нашел для себя такой вот способ, ну, предложение людям. Я предлагаю, во-первых, найти вот если мы, как сказать, представим дыхание как такое пространство, куда я могу погрузиться, куда я могу как-то вот, где я могу себя разместить, вот так можно сказать, да? где я могу побыть. И я предлагаю людям найти такого рода пространство. То есть это может быть ноздри, маленькое пространство, это может быть грудная клетка. Иногда люди в спине, вот у меня, например, сейчас я обращаю внимание на дыхание в спине, специально людям говорю, предлагаем почувствовать дыхание в спине. И для многих это какое-то огромное открытие, что спина дышит, и там так хорошо, оказывается, бывать. А может быть, вот весь поток дыхания. То есть вот когда не заранее говорю, что вот, а теперь будем, значит, внимание вот сюда вот направлять и все. А вот человек как бы своим каким-то поиском он находит какое-то удобное пространство, где ему удобно именно себя расположить. Вот свое внимание как себя фактически, заполнить это пространство дыхания. Для многих, для большинства, я так могу сказать, это работает. Но, опять же, не для всех. И второй аспект здесь, опять же, если с дыханием, то вот после того, как человек там расположил себя, ему чувствует себя удобно, уютно там в своем дыхании, тогда второй аспект – это любопытство, это интерес. Но такое любопытство, как вот когда я пью напиток какой-нибудь, я пытаюсь уловить, как-то его почувствовать, его оттенки. И вот сочетание вот этих двух факторов, что с одной стороны мне просто удобно здесь, в этом дыхании, а с другой стороны вот я как-то любопытство, интересуюсь, пробую это на вкус, оно создает вот это вот пространство, где, в общем-то, достаточно действительно как-то удобно и хорошо быть, и откуда меньше отвлечений возникает. А если отвлечения возникают там на мысли какие-то, то туда в момент обнаружения себя легко как-то так снова как бы соскользнуть как будто в это дыхание. Ну вот это какие-то вот такие-то, то, что называется, типс, да, какие-то вот маленькие методы, способы, которые могут помочь, да, но это все-таки... Да, они широкие для, я имею в виду, что многим помогают, но все-таки индивидуально всегда какой-то. Всегда важен индивидуальный процесс исследования, как мне с этим, как мне с этим, как мне с этим.
Я понял, что для тебя работает помещение в какую-то среду, в какое-то пространство, где тебе комфортно. Верно?
Да, ну, да, здесь. Ну так вот, а я еще не договорил по поводу... То есть это вот сгущение, как я это назвал сегодня, вот такое собирание себя, как такую бытийственность, которая присутствует здесь в основном, и где вся моя история прошлого и будущего воображаемого, которая неизвестна и которая вот так вот как-то тревожит эта неизвестность, она включена вот в эту вот мою сгущенность, собранность. Это, ну, это один аспект. А второй аспект, который уже начал проявляться во время разговора и который проявляется во время каждого разговора фактически. Но сегодня он просто был как-то очень хорошо озвучен в силу того, что сегодня этот сотый день проклятый, юбилейный. И люди просто об этом говорили, что насколько для них важно это пространство общности. Как раз, что там люди, вот он сидит в Москве, вот она сидит в каком-то сибирском городе, вот она сидит в Киеве, вот она сидит в Лондоне, вот она сидит там и сям, и мы сидим вместе. И каждый приносит туда свою боль, а действительно люди говорят об этой боли, они не скрывают это, они говорят, они предъявляют ее, говорят, как мне трудно сейчас в России, вот в этом, в оккупированной России, где я чувствую себя оккупированным. Своим народом, своим правительством. А другая говорит из Киева, как мне теперь с русскими вообще быть? Но она там пребывает с ними, с этими русскими, с россиянами. Она там пребывает в этом процессе, она туда приходит каждый день. Другие мне, у меня подруга тоже, она все время внутренне как-то борется, не знаю, работает с тем, чтобы оставаться человеком, ну, в том смысле, что чтобы не расчеловечивать. То есть она как, она говорит, я понимаю, что, то есть она чувствует в себе вот эти тенденции, что теперь нужно от всего русского, от всех русских зачеркнуть их просто для нее. Это как поднимается эта волна. И она все время себя, осознавая эту волну, она как останавливает ее, и для нее это большая работа вообще, и мы с ней все время в переписке, ВКонтакте, и она со мной этим делится, я вижу, насколько для нее это реально трудная работа, восстановление в себе человека, чтобы, ну там, не знаю, во мне видеть человека, чтобы нашу дружбу сохранить, там в других русских, там россиянах видеть этих людей. Потому что в ней есть этот импульс как бы, отречься от этого, зачеркнуть это вообще все. Потому что так больно, потому что так, такую боль они ей причинили. Они разрушили ее жизнь. А, и ну вот это вот, это второе. И получается, что я вот увидел, почему я говорю, два этих именно слова важны для меня. Вот это сгущение, это когда я сам с собой вот в этом в бытии, и пространство, где я могу все-таки встретиться с другими, с теми, кому, с кем мне важно встретиться. С кем будет больно встретиться, но как бы, и все-таки это пространство так или иначе создавать. Или там соучаствовать сгущение. В его создании. А?
Сгущение, я хочу уточнить. То есть ты осознаешь себя как осуществление в моменте, да, во времени вот этого Валеры. Да, вот.
Это переживание. Да? Мне вот слово «переживание» ближе, чем слово «осознание», потому что сознание играет с нами сейчас такую шутку, что оно может так как-то абстрактизировать. То есть это как связано с этим вот таким как бы сторонним наблюдением, а это именно вот бытийственное переживание, причем я говорю именно в терминах сгущения, это какое-то очень материальное, такое вот густота в этом есть, я переживаю эту густоту в себе в этот момент, что вот здесь, это здесь, потому что в чем было, опять же, почему это я переживаю как сгущение, потому что до этого была вот эта растянутость во времени, и где рыхлость определенная какая-то есть, вот это такое вот вот это прошлое, будущее, какое оно там, чего, непонятно. А тут я сгущаюсь вот здесь, и это становится самым важным. Ну, одним из самых важных. Второе самое важное – это вот то самое пространство как раз разделения. То есть получается, что здесь я сгущаюсь во времени, а в пространстве я протягиваю эти ниточки вот с этими людьми, которые, с которыми я могу поддерживать эту связь и буду ее поддерживать во что бы то ни стало. Ну, как буду стараться это делать. Понятно, что эта связь всегда обоюдная. То есть я говорю, что, может быть, какой-то день я открою это окно Zoom, и никто не пришел. Вот сижу и чего, без всяких... Сгустился тут, понимаешь? А пространства нет. Ну, да, нормально. Но вот здесь важно как раз это... Мое усилие в этом, да, что... И вот просто это ответ на твой вопрос, а что делать этим людям? Ну, как, опять, я не знаю, что им делать, но мой ответ для себя, и если кто-то услышит его как полезно для себя, это вот два аспекта. Это приходить к чувству бытия прямо сейчас, любым способом, как находить этот свой, искать его способы, эти способы. И второй способ – расширять пространство через отношения, в первую очередь. Какие-то, создавать эти какие-то пространства, где мы можем встречаться. Вот. Это мои способы проживания, собственно, вот этой ситуации. Войны, беды, трагедии.
Какого финала ты бы хотел в этой войне? Каким финалом сердце бы твое было довольно, ну, приняло бы без без протеста?
Ну, я точно хочу победу Украины над этим режимом путинским. Это однозначно. То есть я здесь точно не связываю Россию как страну с этим режимом. Я считаю давно, что эта страна захвачена бандитами. Я хочу, чтобы Украина, и если уж российский народ сам не может это сделать, то Украина пусть это сделает, победит этот режим.
Угу.
Я этого хочу однозначно.
Да, судя по всему, этот режим, он, даже поиграв локально, даже если он уйдет с территории Украины, он все равно будет продолжать экспансию. То есть экспансия ради экспансии, власть ради власти. Это какая-то главная движущая сила, незримая идея. И это повторится или в Украине, или в Прибалтике, или еще где-то.
Но даже если это не повторится, если он даже не будет воевать, вести эти внешние войны, я не хочу, чтобы этот режим продолжал развращать российский людей. Народ. Он развратил его. И, то есть, опять, здесь у каждого, конечно, какой-то свой способ. Я там, ну вот, я уехал оттуда просто. И постарался там как-то на расстоянии. Ну, я просто не какой-то этот... У меня нет амбиций больших влияний. Мне важно, вот, что есть какое-то, какие-то маленькие пространства, есть какие-то очень небольшие, может быть, группы людей, с которыми я могу взаимодействовать. Соответственно, то, что я там продолжал с людьми в России взаимодействовать, ездил туда, проводил там свои программы, работать с определенными людьми, с группами людей. Небольшими. Мне важно, что там каждая группа человек 20. Это еще и повторяющиеся 20. То есть совсем маленькая аудитория у меня. Конечно, я здесь не... Я не борец вот такой, что борец с режимом, который бы... Ну, как Навальный там, как какие-то... Я очень уважаю этих людей. Но я другой типаж. Вот как мы говорили там про монахов, которые там свою функцию выполняют. Вот я тоже так, у меня есть какая-то своя такая маленькая миссия, я ее стараюсь придерживаться.
Все равно есть разум, есть сила этических оценок, сила интеллекта, сила формулировок. сила речи. То есть мне кажется, что каждый разумный человек здесь может внести свою лепту. И, то есть, конечно, далеко не каждый берет ружье. Вот.
Да, и мне тут важно, знаешь, опять же, про это этическое, ну, мне важно с самим собой, опять же, как я там, как я умирать буду, ну, в смысле, что мне вот на этом, ну, это может быть такое высокопарно звучит, но как я буду себя чувствовать на смертном одре?
Ложись два.
Как бы, мне важно, чтобы мне все-таки не было стыдно за себя. И в первую очередь, поэтому мой ответ я перед собой держу, а не перед кем-то. Вот. И здесь, соответственно, как бы, ну вот я стараюсь как минимум этому соответствовать. Да? Понятно, что я не эталон, как бы, как любой человек, это куча там всяких ошибок, в том числе этических понаделал, и с людьми далеко не всегда в жизни обходился хорошо. Но важно какое-то общее направление, как минимум старание. Старание, чего я стараюсь хотя бы делать. И вот. И здесь поэтому, ну, как я точно здесь не могу вот со своей внутренней этической позиции поддерживать как-то, хоть как-то что-то такое вообще разделять, какую-то общность с этим режимом. Я считаю его захватническим, что он захватил власть здесь, в России, что он действительно просто надругался над людьми, развратил их. И продолжает это делать. Поэтому я желаю, чтобы он пал. Тогда это будет больно для всей страны, конечно, это будет и людям всем, кто за, и всем, кто против, придется пережить эту боль. Но вот украинцы ее сейчас переживают. В России, мне кажется, это просто такое оттянутое во времени будет боль.
Да, во-первых, спасибо тебе большое вот за те слова, когда ты и выражаю тебе уважение. Когда ты говорил об этических оценках, ты сказал о совести, о смертном одре, и при этом ты, ну, в отличие от очень многих наставников дхармы и нидхармы, да, ты признаешь, что ты не святой, что есть люди, с которыми ты поступал неправильно, там, наверное, по отношению к себе тоже. Вот. И за это тебе большое спасибо, потому что, мне кажется, ну, те, кто нас смотрит, ну, должны видеть не только, ну, напыщенных и самовлюбленных гуру, да, которые кажутся издали святыми. Вот. Ну, давать понять, что никто не свят, да, никто не... Ну вот, мы просто стараемся делать то, что делаем. И честность с собой — это одна из вещей, одно из направлений, над которыми стоит поработать. Вот. Скажи, вот ты говорил про народ российский, про развратили. И... И про ответственность, кажется, ты тоже сказал, про ответственность народа, там промелькнуло чуть-чуть. Если в стык к этому взгляду на россиян, на большинство россиян, поставить в стык к этому взгляду другой взгляд, что каждый человек хорош настолько, насколько он может быть хорош. Вот человек родился, там, не знаю, в Советском Союзе, ему вбили в голову, у него просто не было информации, не было умения анализировать, не было умения искать, сопротивляться, критически мыслить. Ну, просто сказать, что твоя страна самая лучшая, твой, там, не знаю, Сталин, не знаю, там, Брежнев, Путин, самый прекрасный, вот, что там фашисты, вот те фотографии, что там фашисты, да. Каждый человек хорош настолько, насколько он может, потому что, ну, не знаю, мне кажется, не все, но абсолютное большинство людей хотят быть хорошими. Ну, у них есть это стремление, и оно заложено в человеческой природе, природе человеческой эволюции. Вот. Как ты видишь вот это, ты начал говорить, как ты видишь будущее, ну, российских народов, да, тут много народов. Как с этим быть, вот когда понятно, что это важно помнить, что все проходит, пройдет и это, пройдет и война, пройдет и Путин, пройдет и Единая Россия. Что делать людям или с людьми, и как можно выйти из того, что действительно целая нация, целая огромная страна, ну, половина людей, по крайней мере, действительно, кто-то развращен, кто-то не умеет мыслить, кто-то свято верит в, ну, не знаю, там, светлый русский мир, кто-то воспитан в идеях цинизма, да, цинизма. Выживай, давай детям, вот, отбирай у других, если это правильно, Бог велел, вот. Что делать, если не делать войны снова? Не делать войны там хороших с плохими? Как?
Слушай, ну я не глобальный мыслитель, точно, но в смысле, что я не делаю, не заглядываю вот в такие, как сказать, большие картины, в том смысле, что я понимаю, что они, скорее всего, будут ошибочны. Потому что, ну, вот это какая-то непредсказуемость будущего, особенно вот сейчас. Да? И мне кажется, это одна из причин войны. Это в том, вот сегодня мы об этом говорили тоже. Ты где-то сейчас был в каком-то там, в «Медузе», что ли, где-то тоже был про это. Я согласен с этим, потому что я до этого думал это и обсуждал, вот мы с девушкой с моей это обсуждали и с другими людьми. Но что... Это война ведь стариков. Ну вот мы можем видеть, ну в России я имею в виду, вот кто сейчас правительство, все 70-летние. Ну это определенное поколение людей, определенной профессии, ну там вот эти силовики, да, вот КГБ, вот этот, который было, там КГБ. И вот это люди определенный такой вот, как сказать... У них определенная очень такая сформированная вот той их жизнью картина мира. И этой картине мира сейчас очень сложно встретиться с новым миром, который приходит, который для них абсолютно непонятен. А этот мир, который новый приходит, одна из, мне кажется, его характеристик, это какой-то... Это как раз непонятность его ни для кого, ни для молодых, ни для старых. Просто для молодых она как-то, да и хорошо, пусть мы что-нибудь придумаем сейчас. А старые, они, как это все? Мы не можем, мы ничего не знаем. Это хаос, да, хаос. Надо это, мы сейчас, давайте сейчас это все закупорим тут, давайте задержим это все. И поэтому... Как будет, мы понятия не имеем. Это, мне кажется, ну, многие сейчас об этом говорят, но похоже, что так и есть, что эта война вместе с ковидом, наверное, ну, вот как-то вот все вместе это и соединилось. Недаром сейчас про этих лошадей, этих апокалипсисов, всадников апокалипсиса.
Ты же видел фильм «Убить дракона» наверняка, да? Много раз.
Ну, вот. По Шварцу который?
Да-да-да. Вот, помнишь, там есть дракон сам, и он, в общем, старик такой, да, бургомистр. А есть первый ученик, вот этот блондинчик, вот этот вот Драго Малфой. Вот. Это оптимистичный, дарящий надежду взгляд, что это война стариков с молодостью и будущим. А вдруг это не так? Смотри. Есть вот эти вот молодые, абсолютно циничные приспособленцы, да, карьеристы, которым может быть выгодно в это играть. Не быть драконом, но притвориться драконом, да, и...
Не, понимаешь, это, не, моя идея не в этом, что как раз-то получается, что старики, они уйдут, и они не, в любом случае не задержат, они не смогут задержать этот мир. А вот просто моя идея, что а новый мир, его будут строить вот все эти люди, и вот эти циничные, и все, не знаю, романтики вкупе. Но мы понятия не имеем, какой они мир этот построят. Поэтому... Что про Россию, что про что угодно, что про Украину, у меня, про Европу, про что угодно, про весь мир. У меня нет точно никаких ответов. Просто, ну как, у меня есть предчувствие, какое-то переживание такое. Предчувствие – это же всегда предчувствие. Я понятия не имею, как будет точно, но есть предчувствие, что будут какие-то сильные изменения и болезненные изменения. И что в России... скорее всего, ждет эту страну эти изменения, и вполне возможно, что она просто развалится на несколько новых стран. Но меня это как бы... Понятно, что это...
Не так важно, наверное.
Кризис, да, что там... Ну, опять, вот мы с тобой выросли в детстве, детство провели в Советском Союзе. Но была такая страна, ну, как бы вот со своими границами, со своими законами, со своими порядками, со своим укладом. Потом страна исчезла просто. Ну и что? А мы что, исчезли? А люди исчезли? Нет, мы остались. И как бы я в этом смысле, я, ну как бы я понимаю, что будет больно, что возможно это будет и войны тоже на территории России. Возможно, это будет какое-то, ну, бедствие какие-то. Но люди все равно будут как-то жить сквозь это. Вот как сейчас мы живем сквозь эту войну, как украинцы живут сквозь свою войну, как мы живем сквозь эту нашу войну, кто в ней, кто сопричастен это внутренне и внешне. Мы живем как-то сквозь нее. И вот здесь тогда для меня вопрос не как, что мы будем делать в будущем, которого мы понятия не имеем, каким оно будет. А скорее вопрос, что я делаю прямо сейчас, вот в этом как раз вот здесь эта сгущенность моя, по которой говорю, она имеет значение как раз, да, в действии. Вот поэтому я говорю, что я, например, эти встречи я делаю сейчас. Вот я делаю это сегодня утром и планирую это на завтра утром. А на 10 дней я не планирую, я не знаю, потому что мало ли что произойдет через 10 дней.
Вот. Ты сказал хорошее слово.
Да.
Извините, перебил.
Да-да-да.
Иногда ты говоришь вещи, на которым хочется вернуться.
Mm-hmm.
Ты сказал слово «развращенность», я сказал слово «цинизм». И есть какие-то качества вот у нынешней российской системы, у нынешнего режима. Это действительно качество такой развращенности, ну, не в смысле там сексуальной свободы, а вот моральной такой и...
Ну, то, что ты сказал, ну, цинизм,
да, мне кажется, ползучий, это ползучий, ползучая развращенность, она не только про цинизм в смысле обогащения, она как раз про какую-то злобу, про какую-то злобу. Ты знаешь, я посмотрел... Да несколько дней посмотрел вдруг какие-то российские сериалы. Я обращаю сейчас внимание на улицах, на людей. Понимаешь? Я смотрю вот какое-то кино современное, классно снятое по картинке, там, по звуку, даже по актерской игре. Какой-то русский сериал. Как люди с собой разговаривают. В каждой реплике, в каждом диалоге один человек стремится взять верх и унизить другого. Он говорит унижающие слова. То есть как будто вошел в тюремную камеру, да, и там тебе нужно поставить себя на место или, наоборот, найти сильного и как-то встать под него. Показывают обычных людей, там, семейную пару, там, юношу и девушку. Бесконечная борьба за власть, при том борьба с унижением. Я тебя опущу, я тебя подчиню, я тебя сделаю виноватым, недочеловеком. И это вот зло какое-то, как паттерн зла какой-то, да, вот я так называю. То есть, взять, подчинить и унизить. Он пронизывает буквально всю повседневность, не только в искусстве, не только в кино, не только в магазине, на дороге поведение водителей. И это то, что меня удивляет, то, что отличает, как мне кажется, нашу культуру, российскую, я имею в виду, от других деспотий, от других тираний, там, Китаев, там, больше жертв было, чем при сталинизме. Да, там, 60 миллионов. Вьетнам. В них есть какие-то, да, тиранические решения, какая-то глупость системная, да, там, ну, в смысле, буржуин расстрелять, то же самое, что... Но там нет между людьми вот этого вот стремления унизить друг друга как нормы, как нормы поведения, как культуры поведения. Вот. И в этом, на этом, мне кажется, поставила сейчас пропаганда. И как раз что может сделать практик кармы, практик осознанности? Мне кажется, что суть дхармы противостоит этому. Чистота намерений на уровне мысли, слов, поведения. Не держать зла. Смотреть на проявляемые в отношении к объекту, к существу, качества. Смотреть на то, что ты распространяешь поведением, словами, настроем. Вот. Извини, наверное, долго говорю. Ты должен говорить, я должен спрашивать. У нас сегодня такие роли. Вот. Но я зацепился за твое слово про развращение. Да, развращение. И как раз мы, как практики, как люди, которые стараются как осознавать, проживать, переживать и осуществлять дхарму, можем влиять больше всего именно на эту часть, на сутевую часть того, что происходит, на сутевую часть культуры, режима, политики.
Ну, вот. Я тут, знаешь, думаю, вот опять я не замахиваюсь там, что я как раз-таки небольшой-таки влиятель там, ну, вот у меня есть
ну, какое-то сообщество,
опять же, к кому-то я обращаюсь уже к людям, готовым к этому. То есть я скорее вот, моя задача тут открыть пространство, куда я могу привлечь тех, у кого появится этот отклик именно на мое приглашение, мое предложение. Да? То есть я не иду и не вещаю, значит, там какие-то широкие массы, чтобы их, значит, как-то уже там в свою доктрину погрузить. Но я считаю все-таки, что, ну, как бы не... Понятно, что бывает там, опять же, в силу каких-то этих как долгих временных периодов, ну, вот то, что мы там называем кармическими тенденциями, но в том смысле, что последовательность причин и следствий, да, что культура создается, там какой-то вот люди вот через поколение в поколение передают какие-то паттерны там, поведения, обращения друг с другом, общие какие-то, да, в целом. Но в то же время, конечно же, огромное количество разных людей, все разные, и много, ну вот опять же, с кем мы там с тобой работаем? Ну, с людьми хорошими, вежливыми, которые в основном-то, да, то есть к нам вряд ли придут люди, которые вот совсем циничные, и, то есть они просто не откликнутся на наш...
Знаешь, разные приходят.
На наше приглашение.
Ты бы знал, сколько здесь буддистов ходят в датсаны,
Ну, они все равно, они, там, они не ко мне, я имею в виду, приходят. И, может быть, я не знаю про твою аудиторию, но вот ко мне такие просто не доходят. Они, могут в какие-то доцены ходят там, но вот не ко мне точно. Так вот, но просто по этой своей аудитории я сужу, что разные есть люди в России. Да по своей семье, по кому, по своим друзьям. Огромное количество у меня там друзей. И вообще там... Ну, сколько я ездил в Москву, это не значит, что вот я, если говорю развращенно, это значит, что тут все ходят, все по улицам. Вот я смотрю, и вот в каждом человеке я вижу циника, значит, который всех ненавидит и пытается всех унизить. Да? Конечно, это не так. Конечно, люди разные, всякие. Но здесь речь идет, вот если в каком контексте я говорю, вот это вот развращение, которое производит правительство, то есть в любом случае как раз правительство, это не я. Вот я на что я влияю? Вот на какую-то горстку, на сотню человек, с которыми я взаимодействую. Какое это влияние там оказывает? А вот это правительство, оно создает контекст для всей страны, вот для всего этого народа, всего населения, всех граждан, через все свои вот эти вот башни. Оно влияет, оно вещает. И особенно, ну, когда оно забрало все средства информации под себя, подмяло, да, когда других просто практически не осталось, то тут вот у такого влиятеля, у него уж точно ответственность большая. Вот какой он создает контекст, вот как ты говоришь, сериалы, там, то все, вот это все. Какой общий контекст культурный это навязывает людям, во что они входят, вот в эту пропагандистскую эта машина. С ней действительно очень сложно совладать. Но если это убрать, ну вот, как это сейчас многие этот роман Стругацких привозят, там вот с этими башнями, которые там вещали, да, как это, обитаемый остров.
Да.
Тоже вот убрать это все, вот, и как бы начать вещать другое, и люди подстроятся. Вот те самые, которые вот, в которых нет какой-то, почему-то, по каким-то причинам, там, травматическим тем всем, не выстроилась этой внутренней своей этической опоры, они подстроятся под общее вещание. И вот здесь как раз ответственность этих вот, всех этих правительств, оно в этом как раз. И либо оно развращает, либо оно создает. Ну, потому что, ну, вот я в Словении живу, понятно, что там эта страна маленькая и так далее, ну, какие-то вот другие там европейские, чуть побольше страны. Но тут есть другой просто контекст. Вот мы говорим там, вот европейские ценности. Там, европейские ценности, как бы, какие вот сравни там какую-нибудь Италию и Норвегию. Это одна Европа, что ли? Это одна территория, это очень разные люди. Но мы действительно можем обнаружить какую-то основу ценностную, близкую для всех этих стран. Почему? Потому что как-то оно так вот они договорились, как-то сложилось так, что при всей там всей разнице и там всевозможных там отклонениях, но есть общее направление, которое, где там правительство, оно понимает, что оно отвечает в том числе за вот какой-то общий контекст, как люди живут друг с другом. Вот, и здесь, и в этом смысле, понятно, что мы сейчас вот так рассуждаем, для меня это более-менее абстрактное рассуждение.
Понимаю.
Потому что я, и как опять же, все, что я, как я надеюсь, если там, как бы там ни менялось, у меня есть свой вот этот вот фронт работы. Это мои какие-то люди, их не очень много, с которыми я вхожу в взаимодействие, с которыми я действительно могу вот эти свои ценности пестовать, культивировать, проводить их через наши отношения. И да, ну, как все-таки я в этом контексте я учу там чему-то людей, то вот на эту маленькую группу людей я, конечно, какое-то влияние там оказываю собой, своей жизнью, своими словами, своим поведением. И вот здесь лежит моя ответственность. А за то, как там нам Россиюшку обустроить или любую другую страннушку, хоть Словению, хоть чего. Тут как бы я понять с ними, и как там все это будет.
Вот. Понятно. Так, сколько мы разговариваем?
Ну, можем ли еще поговорить? Так, два часа уже практически.
А, ну потом нарежешь на кусочки. Вот. Давай блиц устроим. Такой, в смысле. Давай. Я попытаюсь позадавать вопросы, которые вот рандомные. Вот, а ты коротко поотвечать, то есть так. 10 слов вопрос, 10 слов ответ. Вот в этой теме, о которой мы говорили, вот война и так далее, есть поляризованные, понятные как бы мнения, а есть люди, которые не знают, как бы, чему верить. Как можно отличить правду от лжи? Человек живет в своем информационном поле и не очень понимает.
Ну, для меня важна личная встреча. Вот, потому что действительно эти информационные поля, они могут быть какие угодно, и сейчас особенно там, ну, действительно, вот слово «фейк» оно не зря появилось, потому что действительно много случайных фейков, много специальных фейков, много интерпретаций. И мы через какие-то общие нарративы, вот там новостные, какие угодно, мы опору внутреннюю не найдем, мне кажется. Но вот через личную встречу, где, когда есть возможность услышать человека, вот я делаю эти подкасты, я разговариваю там с украинцами, вот со всеми, у них там со всеми разными судьбами с их. Кто-то там вот совершил свое это путешествие из Харькова в Швейцарию, там, да, вот когда квартиру разбили, она, значит, ехала там через воюющую Украину в Швейцарию. Вот она рассказала эту свою историю. И многих людей, кто это послушали, россиян, она поразила эту историю. Того, что она рассказана вот живым человеком от первого лица, то есть это происходило с ней. И тогда вот как бы легче обратиться к этой золотому этическому правилу. Не делай того, чего ты не хотел бы, чтобы случилось с тобой. Ты хочешь, чтобы твой дом разбили? Не хочешь. Тогда встань вот на эту позицию. Тогда здесь и будет правда, мне кажется. Вот на это можно опираться.
Вера, интуиция, метафизика или наука?
Что-что? Вера, интуиция, метафизика или наука?
Или наука, да.
Эмпиризм, я бы так сказал. Потому что ну вот я не... Понимаешь, как... А вот ты, например, не сказал слово мистицизм, да? А я вот, например, себя мистиком считаю. Мистиком...
Ну, я смысле, это к интуиции что... отношу просто.
А, вот, то есть, ну, ну, может быть... Как, ну, опять, это все какие-то слова, термины, какое у нас с ними у каждого свое соотношение. Вот для меня важен этот мистический опыт, вот, о котором я говорю, что вот, когда я говорю, что я... и верующий, и неверующий, потому что я, мне важно не верить, а мне важно узнать. И вот если я через этот опыт свой узнаю, тогда это похоже на научный подход, на научный метод. Да, я делаю опыт сам с собой и что-то узнаю через него, опознаю. Поэтому точно не вера вот, в каком-то смысле, что мне просто поверить в то, что, где у меня нет опыта. А скорее эмпирический мистицизм, вот я бы так сказал.
Обычно слово «вера» я употребляю как раз не про то, что я не знаю, как раз то, что я знаю. Вера – это... Ну вот, я верю, что передо мной Валера. Mm-hmm. Вот. И это моя вера. Вот. Я на это опираюсь в своем диалоге. Ладно, следующий вопрос. Справедливость, закон или прощение, милосердие?
Надо выбрать обязательно.
Да, я тебе даю.
Не взяли все вместе. Ну, знаешь, я бы здесь опять, я все-таки бы... совместил таким-то образом, чтобы справедливость и закон, но чтобы законы были бы достаточно милосердными. Вот так я бы сказал. Знаешь, что это работа. Знаешь, вот опять, как законы, они с неба, что ли, на нас сваливаются? Ну, уже давно не сваливаются. Когда-то, может, сваливались на некоторых там в виде скрижали, там еще чего-то. А сейчас не сваливаются. Сейчас мы их вырабатываем, эти законы. И вот тут уже зависит, какие законы, на что мы будем опираться, чтобы выработать подходящий закон. Чтобы в нем была справедливость, но чтобы и милосердие тоже было.
То есть закон может включать в себя милосердие и прощение, а милосердие и прощение могут включать в себя закон.
Да. Ну, даже если посмотреть, ну, как бы, вот опять это, приведу пример Европы. Ну, наверняка же вот здесь вот на этой какой-нибудь площади тут центральной когда-то казнили людей в Средневековье-то. Наш старый город, европейский средневековый город. Сейчас нет. Сейчас смертной казни тут нет вообще. Да? Другие законы люди как-то придумали.
Но это скорее было древний, это даже не закон, это было про месть, про наказание. И... А закон не обязательно наказание, справедливость не обязательно наказание, но в смысле, но я, допустим, украл у тебя компьютер. Ну, не знаю, пропил, потерял. И вот приходит справедливость и закон. И говорит, а возмести. А тут приходит и милосердие, и говорит, а он не может. Ему полгода жить осталось, он будет работать, чтобы отдать, а ему пожить эти полгода, у него рак. И вот есть справедливость, где ты потерял действительно часть жизни в этот компьютер, ты работал, ты вложил, и по всем понятиям справедливо было бы возместить. Ну, приходит милосердие и прощение, говорит, Валер, прости, он скоро умрет, да, ты прав, но дай ему пожить там, отпусти. Вот я в этом смысле их противопоставляю.
Ну, вот здесь опять, мне кажется, действительно какой-то... Ну, вот, кстати, про Европу опять все мы говорим, ну, я говорю, возвращаясь к ней. Я вижу, как во многих, ну, там, может быть, северные, ну, то вот у нас здесь тоже я вижу, как пенитриальные, как это пениты, ну, в общем, система наказания меняется в сторону вот действительно, ну, исправления человека, да, то есть через его поддержку. Ну, вспомним там какого-нибудь Брейвика, да, который в Норвегии там кучу народу положил. В каких он условиях живет? Чем-то еще недоволен, там, время от времени какие-то жалобы пишут.
Ну, тут вопрос, есть ли исправление?
Ну, в случае с ним, наверное, там, как бы, если он такой социопат-психопат, там, наверное, вряд ли исправишь. Вот, но, как бы, здесь я его просто взял как крайнюю фигуру такую, что даже ему они вот не просто мстят, вот, чтобы давайте его просто убьем и все. А, потому что система уже такая, что даже с ним нельзя так так вот сделать. А другие люди, которых действительно можно исправить, ну, там вот если посмотреть даже какие-то фильмы вот там про их системы, там про финскую был фильм, тут вертолет просто летает, тут, я тут рядом с больницей живу, и тут привозят время от времени экстренных больных на вертолете. Вот, и про что я? Да, про систему исправления. Что все-таки само отношение к людям, вот как раз, мне кажется, это то, о чем мы вначале говорили, что к ним относятся не как к злыдням, которым нужно вот отомстить теперь, да, как тем, кому нужно помочь исправить их жизнь, потому что они заблудшие, они действительно они просто перестали правильно видеть, хорошо видеть. Так вот жизнь у них сложилась там. И сильно это происходит просто даже из-за вот этого отношения к ним, что к ним можно и как человечески. И это многое меняет. И мы видим, опять же, например, те же скандинавские страны, как там просто было очень много вложено после Второй мировой войны в образование людей, в такое именно, я бы сказал, ценностное образование, не просто образование там, техническое какое-то. гражданское ценностное образование. Там прям были специально очень развитые программы, до сих пор работают. Мы видим сейчас результат за эти там 50-60 лет, 70.
Да. Спасибо большое, Валера. Я чувствую, мы немножко устали. Дадим отдохнуть слушателям от нас. Вот. И если нужно будет, если можно будет, встретимся. Может быть, в других обстоятельствах, может быть, я куда-нибудь поеду на место вроде Грузии, там буду совершенно другие вопросы задавать. Вот. А может быть, наоборот, Европа все-таки будет развращена и коррумпирована, и ты будешь говорить уже из совсем другой Европы, поддерживающей, не знаю, там, правительство Российской Федерации. Вот. Ладно, спасибо, спасибо тебе большое.
Да, спасибо вот. Тебе, Миша. И, ну вот, мне вообще было, ну, как отважно, вот эти встречи с тобой, и поговорить, и с тобой просто, и как с человеком приятный, и как-то об тебя, как сейчас говорят, подумать как-то по...
Я только начал, я только примеряю. Вот.
Так что спасибо тебе за твои вопросы, и за, ну, вообще вот за диалог уже, как бы, если считать оба наших разговора, то такой продолжающий диалог. Я бы хотел продолжать тоже, да.
Спасибо, что нас слушали. Вот. Самое главное, мне кажется, оставаться людьми, разумными и сердечными существами в это нелегкое время. Вот. Пусть вас покинет вирус враждебности, насколько это возможно, ненависти, жадности и невежества и глупости. Вот. А тебе, Валер, мира, мира в твоем мире, в Словении, с твоей девушкой, мира с самим собой. Вот. И пусть настанет мир вот в Украине, которая у нас у всех болит. И пусть Россия будет свободной. Не знаю. Пусть каждый из нас будет свободен. Спасибо большое.
Спасибо, Миш, за эти слова тоже. Пожелания. Важно это произносить, действительно, озвучусь. Спасибо, что ты это делаешь.
Да. Давайте держать планку, давайте оставаться людьми.
Окей. Всем спасибо.
Пока.
Пока.